Маркс Людвигу Кугельману. Сочинение, том 32, страницы с 460 по 462. Страница 460. В Ганновер, Лондон, 11 июля 1868 года. Дорогой друг, дети быстро поправляются, хотя они все еще слабы. Очень благодарен вам за вашу посылку. Фаухеру не пишите. Этот манекен Пис слишком уж возомнит о себе. Речь идет о намерении Кугельмана написать Фаухеру по поводу рецензии на «Капитал» Маркса. Маркс иронически сравнивает Фаухера с манекен Пис, известной скульптурой XVII века в Брюсселе. Если будет второе издание, то в подходящем месте о величине стоимости Бастиа получит от меня несколько заслуженных им пинков. Это все, чего он добился. Критику вульгарных взглядов французского буржуазного экономиста Бастиа и его немецких последователей Маркс дал в послесловии ко второму немецкому изданию 1872 года первого тома «Капитала», а также в ряде мест основного текста этого тома. Смотри настоящее издание, том 23, страницы 18, 70, 91, 92, 204, 419-575. Я не сделал этого, потому что третий том будет содержать особую и обстоятельную главу о представителях вульгарной политической экономии. Впрочем, вы, конечно, увидите, что Фаухер и компания выводят миновую стоимость своего собственного маранья не из массы затраченной рабочей силы, а из отсутствия этих затрат, а именно из сбереженного труда. Достойный же Бастиа не сам сделал это столь приятное таким господам открытие, а по своему обыкновению лишь списал его у предшествующих авторов. Его источники, конечно, неизвестны Фаухеру и компании. Что касается Центральблат, Literarisches Centralblatt für Deutschland, то автор статьи полагает, что делает мне огромную уступку, допуская, что если вообще придавать какой-нибудь смысл понятию стоимости, то неизбежно приходится соглашаться с моими выводами. Несчастный не видит, что если бы в моей книге и вовсе не было главы о стоимости, то анализ реальных отношений, который я даю, все равно содержал бы в себе доказательства и подтверждение действительного отношения стоимости. Маркс имеет в виду первую главу «Товар и деньги» в первом немецком издании первого тома «Капитала». Во втором и последующих немецких изданиях этого тома ей соответствует первый отдел. Смотри настоящее издание, том 23, страницы с 43 по 156. Болтовня о необходимости доказать понятие стоимости покоится лишь на полнейшем невежестве как в отношении того предмета, о котором идет речь, так и в отношении метода науки. Всякий ребенок знает, что каждая нация погибла бы, если бы она приостановила работу не то что на год, а хотя бы на несколько недель. Точно так же известно всем, что для соответствующих различным массам потребностей масс продуктов требуются различные и количественно определенные массы общественного совокупного труда. Очевидно, само собой, что эта необходимость распределения общественного труда в определенных пропорциях никоим образом не может быть уничтожена определенной формой общественного производства. Измениться может лишь форма ее проявления. Страница 461. Законы природы вообще не могут быть уничтожены. Измениться в зависимости от исторически различных состояний общества может лишь форма, в которой эти законы прокладывают себе путь. А форма, в которой прокладывает себе путь, это пропорциональное распределение труда, при том состоянии общества, когда связь общественного труда существует в виде частного обмена индивидуальных продуктов труда, эта форма и есть миновая стоимость этих продуктов. Задача науки состоит именно в том, чтобы раскрыть, как закон стоимости прокладывает себе путь. Следовательно, если бы захотели сразу объяснить все явления, кажущиеся противоречащими закону, то пришлось бы дать науку раньше науки. В том-то и состоит как раз ошибка Рикардо, что он в своей первой главе о стоимости всевозможные категории, которые еще должны быть выведены, предполагает данными, чтобы доказать их адекватность закону стоимости. Рикардо в своей первой главе о стоимости. Рикардо о началах политической экономии и налогового обложения. С другой стороны, как вы верно полагаете, история теории, конечно, доказывает, что понимание отношения стоимости было всегда одним и тем же, только более ясным или более туманным, сильнее опутанным иллюзиями или более научно определенным. Так как процесс мышления сам вырастает из известных условий, сам является естественным процессом, то действительно постигающее мышление может быть лишь одним и тем же, отличаясь только по степени, в зависимости от зрелости развития, следовательно, также и от развития органа мышления. Все остальное – вздор. Вульгарный экономист не имеет ни малейшего представления о том, что действительные, обыденные отношения обмена и величины стоимости не могут быть непосредственно тождественными. Вся соль буржуазного общества – состоит как раз в том, что в нем априори, заведомо, не существует никакого сознательного общественного регулирования производства. Разумное и естественно необходимое прокладывает себе путь лишь как слепо действующее среднее. А вульгарный экономист думает, что делает великое открытие, когда он вместо раскрытия внутренней связи вещей с важным видом утверждает, что в явлениях вещи выглядят иначе. Фактически он кичится тем, что твердо придерживается видимости и принимает ее за нечто последнее. К чему же тогда вообще наука? Но за этим скрывается еще и нечто другое. Раз понята связь вещей, рушится вся теоретическая вера в постоянную необходимость существующих порядков, рушатся еще до того, как они развалятся на практике. Страница 462. Следовательно, тут уже безусловный интерес господствующих классов требует увековечения бессмысленной путаницы. Да и за что же, как не за это платят сикофантам-болтунам, которые не могут выставить никакого другого научного козыря, кроме того, что в политической экономии вообще не разрешается мыслить. Однако «satis superque» достаточно и больше, чем достаточно. Во всяком случае, это показывает, до чего низко пали эти попы буржуазии. Рабочие и даже фабриканты и купцы поняли мою книгу и сумели разобраться в ней. А эти ученые-книжники жалуются, что я предъявляю чрезмерные требования к их рассудку. Перепечатывать статью Швейцера я не советую, хотя для своей газеты «Социал-демократ» Швейцер дал хороший материал. Вы очень обяжете меня, прислав мне несколько номеров «Штатс-Анцайгер». Адрес Шнаке, наверное, вы можете узнать, справившись в «Эльбефельдер Цайтунг». Шнаке, Фридрих, немецкий журналист, в середине 40-х годов XIX века представитель истинного социализма, участник революции 1848-1849 годов. Сердечный привет вашей жене и Френсхен. Кугельман Гертруда, жена Людвига Кугельмана. Кугельман Франциска, дочь Людвига Кугельмана. Ваш К.М. Кстати, я получил статью Дицгена о моей книге. Посылаю эту статью Либкнехту. Дицген, Карл Маркс, «Капитал. Критика политической экономии». Впервые опубликовано с сокращениями в журнале «Die Neue Zeit», том 2, номер 7, 1901-1902 годы, полностью на русском языке в книге «Письма Маркса к Кугельману», 1928 год. Печатается по рукописи, перевод с немецкого.